Знаете, самое сложное, когда приходится встречаться с людьми, заключается в том, что не знаешь самых, может быть, основных вопросов, которые беспокоят сидящих. Потому что можно очень многое говорить по любому вопросу. Море и океан говорить. И это все может потечь куда-то совсем не туда. То, что не удовлетворяет людей, то, что их не интересует, то, что совсем их не беспокоит. Вот было бы очень важно поговорить о том, что именно беспокоит. Правда же? Вот поэтому на этот случай, конечно, сейчас я немножко поговорю. Это положено, правда же? Нельзя же не поговорить. Естественно, что-то скажу. Но мне кажется, все-таки основной частью вот такого рода встреч, какая у нас сейчас с вами происходит, должна бы заключаться в том, чтобы мы смогли с вами обменяться мнениями, суждениями, своими предположениями, даже если хотите, по тем важнейшим вопросам, или лучше сказать, по тем наиболее острым, что ли, вопросам, которые нас с вами беспокоят. Тем более, что я не сомневаюсь, у нас с вами очень много именно общих вопросов. О, молодежь одна и та же, она всюду. К нам в духовные школы, вы знаете, поступают, оказывается, не с Марса и не с Венеры, а все с той же грешной Земли. Все с теми же страстями и страстишками, с теми же навыками, с теми же, если хотите, интересами. Хотя, конечно, как и всегда, есть своя специфика. Знаете, один интересуется физикой, другой – астрономией, третий – геологией, четвертый – богословием. У каждого есть своя направленность, это верно. Но люди-то одни и те же, воспитаны в той же самой школе, выросли в той же самой среде, которые все видят. Что видят? Тот же телевизор, ту же улицу. Все слышат. Так что, в общем, у нас, я вам скажу, ситуация одна и та же. Мы одно, педагоги и светских школ, и средних школ, и духовных школ. Хотя дисциплины у нас, естественно, разные, как и всюду, как на разных факультетах. Так вот, я к чему все это говорю? К тому, что общность задач таких или общность проблем, которые стоят перед нами, они говорят нам о том, что у нас есть и некие общие основания, и лучше сказать, единый фундамент, на котором мы должны строить образовательный процесс во всех школах, независимо от того, каково их название и каков уровень. И вот главнейший вопрос, мне кажется, заключается в том, что мы подразумеваем под образованием. Это, мне кажется, важнейший вопрос. И вот, чтобы ответить на него, я вам специально тут себе выписал, и сейчас вам зачитаю строки из интереснейшей статьи, которую автор называет одним из самых замечательных произведений русской литературы, статьи известного нашего мыслителя и хирурга Пирогова. Эта статья была опубликована, первый ее вариант, еще в 1856 году. Затем она была несколько дополнена. То есть это середина XIX века. Статья называлась «Вопросы жизни». И вот что мы читаем. Эпиграфом к первой редакции статьи является следующий диалог. «К чему готовите вы вашего сына?» – спросил меня кто-то. «Быть человеком», – отвечал я. «Разве вы не знаете, – сказал спросивший, – что людей, собственно, нет на свете? Это одно отвлечение, вовсе не нужное для общества. Нам нужны негацианты, солдаты, механики, моряки, врачи, юристы, а не люди». Ой, убийственно, не правда ли? «А не люди». Страшные слова. Правда страшно? На самом деле, если вдуматься, на что обращено основное внимание всего образования, которое всюду, кстати, имеет место. Не думайте только в России. Гораздо раньше России там, за рубежом. К нам-то пришло это позднее. Как раз там это было всегда. А мы-то только изменились. У нас было совсем другое дело. До какой-то эпохи, до Петровской, скажем, эпохи, немножечко раньше, мы воспитывали именно человека, а потом стали образовывать, воспитывать специалиста, а не человека. В настоящее время мы знаем, какова ситуация в мире и у нас. Уже действительно меньше всего интересует человек, больше всего его данные. Говорим, талантливейший человек, это специалист своей области, это гений, это звезда. А вы подумайте, интересно, что за гений, что за талант, что за блеск, какая-нибудь старушка, 80-90-летняя, никому не нужная, ничего не знающая, не получившая образования. Никто. Бремя еще скажут на семье. А она, оказывается, драгоценнейший человек. Она мать, которая наполняет радостью, атмосферой жизни всю семью. Драгоценнее нет этого человека. Хотя она никакой не специалист. От нее общество ничего не получает. Более того, теряет. Ей еще пенсию надо платить, представляете? Недаром Ницше, который великолепно выразил вот эту западную модель понимания образования, говорил, больной – это паразит общества. Как он точно выразил. Вот она, негодяйская психология. Вот оно, образование. В чистом виде он выразил идею образования, которое воспитывает не человека, а специалиста. Я помню, как-то прочитал в одной газете или в журнале статью, которая меня потрясла. Я уже не помню имен, но в Московском театре, по-моему, МХАТе, была известная очень актриса, звезда. Потом ушла она на пенсию. Сначала ее так вспоминали, потом совсем забыли. И вдруг что потом оказывается? Вдруг соседи, где она жила, что-то обратили внимание, что-то долго нет никаких признаков жизни в этой квартире. Постучались, молчание. Вызвали там милицию и все такое. Вскрыли. Это в газете было написано. О знаменитой какой-то актрисе. Открыли дверь, оттуда вылетела собака. Оказалось, она уже начала грызть покойницу. Заброшенный человек. Пока она была звездой, не человека же ценили, вы слышите? А кого? Эту балерину или эту актрису? Человек сама по себе у нас не нужен. Так вот, вот эта вот мысль о том, кто нам нужен. Кого мы образовываем, что мы подразумеваем вообще под образованием. Мне кажется, это центральная мысль, без которой наши труды, они могут даже обратиться и против нас. То что значит против нас? Ну, я говорю, против общества, против самих воспитателей. Кто из вас читал Евангелие, то, может быть, обратили внимание на страшные строки, которые там имеются в одном месте. Страшные строки, от которых можно содрогнуться в Евангелии, в Новом Завете. «И восстанут» от слова «восстание», «и восстанут дети на родителей и убьют их». Это Христос говорит о последних временах. Последних, то есть времена, что значит последние? Когда человечество уже дойдет до такой стадии, вот говорим мы, развития. Не развития, а деградации. Мы все время говорим о развитии. Как мы сами себя обманываем, надеваем розовые очки, говорим, мы развиваемся, человечество развивается. Не пора ли нам подумать о другом термине? О том, как мы деградируем. Человечество, оказывается, дойдет до такой степени деградации, когда потеряются даже самые естественные, природные, если хотите, инстинктивные, самые-самые присущие человеку чувства любви друг к другу, любви в семье, родителей к детям и детей к семье. Уже идет потеря самых таких уже естественных, я говорю, природных свойств. Кошка любит котят и бросается за них на собаку. мать оставляет ребенка в больнице, не берет его. Что такое? Здесь мы видим уже нарушение уже самой природы человека, уже вырождение человеческой природы. Можно, оказывается, дойти, притупить, убить все святое, что есть в человеке. И это бросают кто? Образованные или необразованные? Не имеет никакого значения. И необразованные, и образованные. То есть сами по себе знания вот этих элементарных вещей, которые мы даем в той же в школе, в институте, это не важно. Все эти формальные знания, оказывается, сами по себе, а они не имеют в данном случае никакого значения. Почему? Где-то утрачивается самое главное. Что? Человечность в человеке. Ведь не случайно образование происходит от слова «образ». Когда мы говорим «образование», то мы, значит, что подразумеваем? Что-то, простите меня, знаете, какая-то заготовка. Знаете, вот матрешки продают, вот эту болваночку делают, да, или деревяшечку сначала делают. Из нее потом делают матрешечку. Эту матрешечку расписывают. Так и ребенок, когда он проходит вот этот период становления, он еще подобен вот этой заготовке, из которой можно сделать все, что угодно. И ангелочка, и, простите меня, дьяволочка. И того, и другого можно сделать из этой заготовки. Образование – это создание образа. Какого же образа? О чем идет речь? Что предполагается этим? Еще раз повторяю, что при надлежащем воспитании можно человека сделать личностью, сделать человеком с большой буквы, как мы говорим, это употребляем слова, а можно сделать антисоциальным существом. И чем больше он знает, тем это антисоциальное существо больше нанесет урон и удар по обществу. Чтобы вскрыть сейф, нужно какие знания, прекрасно, не думайте, не так просто. Один знакомый купил какую-то невероятную машину со всеми, я не знаю, какими только замками и прочими электронными, гараж весь закрытый, невероятная машина, дорогущая страшно. Утром просыпается, нет машины, и никаких звуков не было. Никто не шумел, ни один сигнал. Он сам окончил физмат. И говорит, первое, что меня потрясло, я был поражен, как же это они сумели? Как это они сумели? Требовалось, слышите, какое образование? Какие знания нужны? Как великолепно нужно разбираться с техникой, чтобы сделать без единого звука, вскрыть все эти заслоны, все эти замки и угнать прекрасные машины. Знание – это меч. Мечом можно защищать, мечом можно губить. Не правда ли? Все прекрасно понимаем мы это. Вот эту мысль, мне кажется, вот эту мысль о том, что под образованием нужно разуметь что? Создание надлежащего образа. Тот образ, который мы бы назвали человеком, а не дьяволом, вот основная задача образования. При этом скажу, что если бы только действительно образование, вся система образования именно это имела целью, тогда знания сами по себе обязательно бы, во-первых, были, во-вторых, эти знания служили бы средством, уже слышите, средством к созиданию человека. Ведь можно, слушайте, кому можно дать оружие? Ну, всем понятно. Нельзя давать оружие бандитам. Всем же понятно. Надо давать защитникам, а не агрессорам. Так вот, вот этот момент должен быть очень важным. Но почему я так вот много говорю об этом? Кажется, элементарные вещи. Кажется, всем понятные. Увы, они где-то находятся за ширмой, где-то в тени. Печень такое, что о них не говорят. Что они просто неизвестны. Знание, знание, знание. И больше ничего. А человек, как таковой, увы, остается на задворках. Вот в связи с этим мне и хочется сказать вот о такой вещи. Что же должно способствовать именно такому процессу, именно воспитательному, а не просто образованию? Мне кажется, первым и необходимым условием должно быть то, что надо бы, мне кажется, о чем надо бы говорить с очень раннего даже возраста. Это вопрос о смысле жизни. Мы думаем, что о смысле жизни, это какие должны философы говорить, умудренные познаниями. Да ничего подобного, я вам скажу. Сейчас происходит поразительный процесс. Все больший процент самых маленьких, что называется, 9, 10, 11, 12 лет, процент самоубийц. Я не говорю о более высоком, растет процент самоубийц. Причем вовсе не тех людей, которые, знаете, не имеют средств к существованию, а разочаровавшихся в жизни. При этом опять-таки интересный момент. Опять интересный момент, что этот процент неизмеримо выше в высокоразвитых странах, нежели в так называемых развивающихся или отстающих. Это поразительная вещь. В Америке, по-моему, в Соединенных Штатах, по-моему, 1,5% всех смертей занимают самоубийцы. И этот процент все возрастает. Во Франции он чего-то за последние 10 лет возрос в 2 раза процент самоубийц. Просто удивительная вещь. Из чего бы, кажется, это? Тем более в обеспеченных странах, где люди могут получать спокойно любое образование. Пожалуйста, вплоть до того, что кончают самоубийством люди сверхобеспеченные, миллионеры. Причина? Душа человеческая по природе христианка. Это слова сказаны во 2-м столетии Тертуллианом, знаменитым апологетом. Душа человеческая – это образ Божий. Она ищет вот этого единства с своим первообразом. Она невольно стремится к чему? К истине, к красоте, к святыне. Мы же все стремимся, мы же ищем этой красоты, святости. Как мы восторгаемся, когда видим что-то чистое и прекрасное. Душа невольно к этому стремится. И когда, тем не менее, все то, с чем она сталкивается, является прямо противоположным, наступает постепенно, если хотите, чувство уныния, наконец, отчаяние, и нередко заканчивается вот этим последним актом. Так вот, утрата смысла жизни – это страшная же вещь. И в процессе образовательном, мне кажется, этот вопрос о смысле жизни должен быть центральным вопросом. И более того, надо сказать, что, исходя из этого, может быть, главнейшей идеей образовательного процесса, именно образования, должно быть ничто иное, как та совокупность знаний, которые мы должны давать нашим учащимся, которые дали бы ему возможность объективного, осознанного, разумного, аргументированного приобретения мировоззрения. Не просто так сказал дедушка, бабушка, такое-то или сякое-то, а он должен увидеть, вот они основания. Вот почему я буду атеистом, и вот почему. Или я христианин, и вот почему. Вот оно, где начинается, если хотите, образование. Мысль. Человек думает, человек понимает, человек обсуждает, человек выбирает. Причем очень важно, надо не давать мировоззрение, а чтобы человек сам его приобрел, сам получил. Человеку нужно что давать? Вот смотри, вот тебе, пожалуйста, одно мировоззрение, вот его основание. Видишь? Нужно объективно давать. Не фальшиве, не фальшивить, не обманывать, а объективно. Вот мировоззрение атеистическое, вот основные его постулаты, вот то основание, на котором стоит это мировоззрение. Посмотри, вот что оно говорит. Вот христианское мировоззрение. Опять посмотри, выбирай, человек, я тебя не толкаю. Вот все говорят о светском характере образования. Вот он, что такое светский характер. Вы слышите? Религиозный можно обвинить когда? Когда человек внушает, ты должен быть христианином, изволь ходить в церковь, исповедаться, причащаться, будь на службе, хватай за шиворот. Это будем называть религиозным, хотя тоже неверно. Светский когда? Когда человеку преподносится, вот мировоззрение, основные мировоззрения, с которыми ты встретишься в своей жизни. И ты должен сам избрать. Но не по названию, а по тем основаниям, которые стоят за каждым мировоззрением. Мы все понимаем, что, собственно, два основных мировоззрения, основных, я говорю, два, которые подразделяются, конечно, это, конечно, религиозное и нерелигиозное, или, если хотите, атеистическое мировоззрение. Это основных два. И о них надо говорить. Надо уже в школах говорить. Я думаю, что у нас есть же предметы, на которых об этом можем и должны говорить с учащимися. Должны показать, на чем строится атеизм, на чем строится религиозное воззрение, на чем атеизм строится. Можно сказать, на вере в то, что нет Бога, нет души и нет вечности. Человек, ты живешь один раз. Со смертью твоего тела все кончается. Все твои надежды, все твои идеалы, все твои радости. Более того, человечество, как биологический вид, смертно. И скоро его не будет. Ну, по крайней мере, с научной точки зрения, не с религиозной, нет, нет. И не с атеистической, а с научной уже. Наука говорит, и скоро человечества не будет, как биологического вида. А может, и вообще никакой биологии не будет, учитывая тот надвигающийся колоссальный и неотвратимый, хотя бы даже экологический только кризис, которого свидетелями мы все являемся. И так все закончится, и все кончено. Вот атеистическое мировоззрение. К чему оно приводит, лучше не говорить. И я бы не советовал даже педагогам говорить об этом. Потому что если я живу один раз, это в своей среде я могу только сказать, если я живу один раз, если все уничтожится, то не все ли равно, как я проживу? Не все ли равно? И тогда не должен ли я попытаться любыми средствами достичь вот сейчас, в этот миг своего существования, всего того, что я могу достичь? Ибо бессмыслица смерти накрывает каждого из существа. Религиозное мировоззрение. Конечно, под ним прежде всего мы должны говорить о православии. Просто по очень простой причине. Потому что наша страна всегда была православной. Хотя бы только по этой причине. По чисто внешней. Мы должны сказать о том, как смотрит на смысл жизни православие. Прежде всего оно утверждает, что личность неуничтожима. Это первый, важнейший постулат. Постулат, если хотите, который сейчас подтверждается колоссальным количеством фактов. Вот эти научные достижения, с помощью которых теперь уже реанимируется очень большой процент людей, которые вот умерли и опять возвращаются к жизни, очень большой, слышите, процент. И то, что они передают эти люди, причем передают такие факты, которые никакими галлюцинациями не объясните, никакими другими, кроме одного, что действительно у человека есть душа, которая, выходя из тела, не теряет сознание, нет даже этого перехода. Вот, она просто приобретает другое состояние. Более того, видит, что делается с ее телом, видит, что происходит кругом. Реанимированный человек сообщает о фактах, который находится за 3-9 земель. Все передает до последних подробностей. Проверяется точно. Интересно, как этот труп, с помощью чего, интересно, мог он видеть и слышать, и говорить, что там происходило. Повторяю еще раз, мы же должны к этому отнестись с полной серьезностью, с полнейшей серьезностью. Это же строго, абсолютно строго установленный, научный, уже научный факт. Ну, кстати, напоминаю, всем нам известно, что такое научный. Что мы называем научным? Это то, что подтверждается фактами, и то, что возможно еще и еще раз проверить. Фактов бесчисленное уже множество. И проверка идет непрерывным потоком. реанимированные говорят, свидетельствуют, уже масса литературы вышла. Причем не какой-нибудь, а строгой научной литературы. И так что говорит религия? Прежде всего, человеческая личность бессмертна. Смерть тела – это не смерть, а переход существования личности. Переход. Кстати, одна из очень интересных книг так и называется «Переход». Автор Калиновский, где-то в 90-х годах опубликована, где также сообщается о массе очень интересных фактов, связанных вот с реанимацией, с возвращением к жизни людей. Так вот, если личность бессмертна, то посмотрите, что дальше, каковы свидетельства. Это очень любопытное свидетельство, сообщаемое вот этими людьми. Вот один из американских ученых, Роулингс, книга которого была переведена на русский язык, и которая действительно очень интересна, да, это «За порогом смерти» книга называется. Сам он был человеком, ну, можно сказать, неверующим, равнодушным к этим вещам. Но потом в результате вот реанимации массы людей стал очень верующим, протестантом, правда. Так вот он сообщает и говорит о чем? Что примерно половина реанимированных людей, нет, те, которые говорят, сообщают о том, что с ними было, потому что не все сообщают. Это интересно тоже. Не все. Так, примерно половина сообщений говорят о том, что они переживали после смерти очень блаженное и радостное состояние. Другая половина говорила о том, что они были в настоящем аду. Кстати, свою книгу эту «За порогом смерти» он начинает именно с этого факта. Когда он мощный такой делал массаж, тот человек, пришедший в себя, первым долгом закричал: «Доктор, не прекращайте! Доктор, я в аду! Я в аду, не прекращайте!» Роулингс пишет, что когда я впервые с этим встретился, я был потрясен. А обычно пациенты кричали: «Доктор, перестаньте! Вы мне делаете больно! Здесь, доктор, не переставайте!» И потом этот пациент ему сказал, в каком аду, он в настоящем аду находился. Он опять проваливался опять туда. Опять приводило его в сознание. И опять он кричал: «Доктор, не переставайте, я не могу». Примерно половина. Это любопытный все-таки факт. Факт очень интересный. И речь идет не о том, что они там видели. Картины могут быть очень разные. И они, видимо, обусловлены очень многими вещами. Важно не это. Важно состояние людей. И еще он сообщает, тоже очень любопытный факт, как многие из реанимированных, пережившие вот этот ад, решительно изменяли свою жизнь. Решительно изменяли свою нравственную жизнь. Речь идет, понятно, о чем. Так вот, я к чему это говорю. Христианство говорит о том, что личность неуничтожима, что есть вечная жизнь, что эта вечная жизнь имеет два полюса, две сферы. И это утверждение христианства, кстати, не является чем-то новым исторически. Это утверждение мы находим практически во всех и дохристианских религиях. Общечеловеческий религиозный опыт утверждает это в целом, не говоря там о деталях, говорит это. То есть христианство говорит при этом о том, что есть Бог. Смысл жизни заключается в чем? Значит, в чем смысл этой жизни в теле? Вы знаете вопрос, как ставится? В чем смысл моей жизни, пока я в теле? Мне дается время. Время для экзамена. Мне дается просто время. Испытательный срок, в результате которого я могу себя определить. В чем время какое? Время свободы. Я могу верить во что угодно. Я могу относиться к своей совести как угодно. Как угодно. Но мы точно знаем, уже теперь точно знаем, что наступит время экзамена. Для педагога особенно это слово приятное. Известное. Наступит время экзаменов. И ни один человек не избежит его. Итак, Если с точки зрения атеизма все кончается смертью, и основной его тезис – «Знай, человек, тебя ожидает вечная смерть», то с точки зрения христианства утверждение прямо противоположное. «Знай, человек, тебя ожидает, она уже началась и будет без конца продолжаться вечная жизнь». Вот, если хотите, два основополагающих утверждения. Уже тут человек может сделать выбор. Причем выбор не просто веря, доверяя дедушке, бабушке, профессору, ученому. Нет. А доверяя той силе аргументации, которая в настоящий момент имеется, она имелась. Но особенно сейчас она имеется. Это очень важно, чтобы наши ученики, вот эти еще подрастающие, те формирующиеся, уже знали об этом. Почему это очень важно? Бессмыслица жизни порождает хаос в жизни, разочарование в жизни, порождает аморализм и все прочее. Напротив, смысл, когда есть этот смысл, есть цель жизни, когда я прекрасно понимаю, зачем я живу, когда я понимаю смысл моей деятельности, тогда жизнь приобретает совершенно другой характер. Совершенно другой. Я знаю, зачем я иду. И знаю, куда иду. А когда человек не знает, куда идет, среди долины ровные стал, куда ни иди, все равно без конца долина. Не все равно, куда идти. И не знает бедный. Вот от этого незнания, вот этого незнания смысла жизни, ой, как много происходит зол. И это знание или незнание от кого зависит? От педагогов. Педагог – тот, который ведет ребенка, куда он его поведет. И не дай Бог, чтобы случилось то, о чем говорит тоже Евангелие. «Слепой слепого поведет, оба упадут в яму». Вот эти вот вещи, мне кажется, в высшей степени важны. Кстати, исходя именно из этого, очень важно, что сейчас вот в наших школах есть возможность говорить о некоторых, так сказать, основах православия. Хотя я уверен, что в наших школах мы должны подавать представление об основных религиях, о всех основных религиях. Ну, по крайней мере, о главнейших религиях. Это очень важно. Почему важно? Чтобы человек сознательно мог избрать, опять-таки, а не потому, что это мне, педагогу, нравится та или иная вера. Я все время взываю к чему? К свободе личности. Сам Бог нас не посылает же в рай, тем более не гонит в ад, оставляя это нашей свободе. И мы должны, наверное, подражать Ему. Но Бог делает все для того, чтобы поставить человека перед выбором пути. Это называется промыслом Божьим. Так и мы должны сделать все для того, чтобы дать возможность человеку объективно оценить мировоззренческие системы, с которыми он встретится, и выбрать себе путь. Но это очень важно. Кстати, вы знаете, вот, например, в Англии я вот специально выписал и хочу вам зачитать. В этом году учащиеся британских школ, помимо христианства и иудаизма, будут проходить основы индуизма, ислама, сикхизма и буддизма. Так официально утвержденный перечень основных разделов курса истории религии, которые будут преподавать в школах Великобритании. Слышите, будут преподавать теперь.